Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Онин. Дмитрий, здравствуйте.
Рад приветствовать вас.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». У нас по традиции, как только новый умный парень появляется в период самоизоляции, мы спрашиваем обязательно, а как же проходит, Дмитрий, ваша самоизоляция?
Ужасно, как у всех.
Очень. Почему? А что это вы за всех-то сразу?
Потому что я каждый день получаю сотни сообщений в соцсетях от людей, которые очень устали от самоизоляции, и я не исключение. Вот. А проходит она у меня в городе Екатеринбурге. Так. Я здесь живу и представляю в Госдуме Екатеринбург. У нас, конечно, попроще, чем в Москве, с мерами там, с точки зрения перемещения и так далее. Но понятно, что порядком поднадоело. Проходит она у меня в соцсетях, в первую очередь, потому что наплыв обращений больше раза в 3-4, чем обычно. Это понятно, люди сидят дома, с одной стороны, да, у них есть время обратиться к депутату, с другой стороны, ну, куча дополнительных нюансов, которых раньше просто не было с точки зрения там трудового права, ну, и вообще проблем стало больше, да, поэтому обращений стало больше, поэтому живу между одноклассниками ВКонтакте, там, другими социальными сетями, тем же Телеграмом. Кстати, у меня тоже есть Телеграм-канал, приглашает депутат Дмитрий Онин.
Ага. Смотрите, Дмитрий, а любопытная история, тут как раз про рейтинг МВД представили, по, значит, регионам, которые нарушали или, наоборот, хорошо соблюдали самоизоляцию, но при этом МВД же сказала, что довольно нерепрезентативная история, потому что очень много «но». Как то? Особый уклад, особые отношения муниципальных властей, особые действия сотрудников полиции, но при этом есть какая-то задача представить, что какое-то социальное соревнование. Вот кто лучше, кто хуже. А ну зачем?
А приз какой, интересно, будет?
Не знаю.
Ну, я думаю, что это внутренняя история. То есть, на самом деле, губернаторам и властям на местах дали достаточно много свободы действий за сегодня. И, в принципе, они там, каждый, кто в лес, то по дрова, выдумывает, как бы, значит, себя проявить. Вполне возможно, что это соревнование не между регионами, а между властями регионов, которые пытаются федеральному центру показать, какие они молодцы, как они справляются, значит, вот, сложившиеся задачи. Иногда часто перегибая палку, вот у нас по соседству, у Курганской области, всегда, ну, Свердловская, Курганская область, это что-то связано, просто закрыли с 30 апреля въезд вообще для всех, даже у тех, у кого собственность есть на территории Курганской области, то есть только прописка. И перекопали дороги, не основную трассу федеральную, а вот дороги между населенными пунктами. То есть, как вот в Юхане, Ухань или Ухань, как она там правильно?
Город, значит, Ухань,
вот,
да.
В дворе, да, мы видели фотографии вот эти с перекопанными дорогами. Ну, вот в Курганской области пошли тем же путем. Поэтому это все игры, значит, губернаторов и других представителей власти, попытка там понравиться московскому руководству. Я думаю, что от самих регионов это никак не зависит. Там, нам же какие-то там кнут и пряник не предлагают за то, что там сидите дома, а там вам будет вот то-то или нет.
А вы какой пряник хотите за сидение дома?
Я не хочу пряник за сидение дома.
Для избирателей.
Для избирателей. Я хочу, чтобы власть адекватно соблюла баланс между, с одной стороны, вопросами эпидемиологического здоровья населения, а с другой стороны, вопросами, чтобы людям вообще жрать было что и на что. Потому что сегодня, говорю, это, ну, дисбаланс. То есть, ну, просто странность. Ну, давайте сравним. Вот у нас в Свердловской области, да, у нас вот частные детские садики, которые имеют лицензию на образование, они работают. Да. А государственные не работают. То есть, допустим, салоны красоты, да, могут работать для того, чтобы подстричь человека, а любые иные процедуры запрещены. Ну, то есть, вот, и я думаю, что во многих регионах это можно найти, такие вот нестыковки. То есть, я за последовательность. Скажите нам, вот столько-то вам надо, допустим, сидеть там, не ходить ни туда, тогда будет то-то, это так. Одно. Либо, значит, скажите, дайте дорожную карту. Ну, я на самом деле жду сегодня же выступления президента. Мне бы хотелось услышать дорожную карту вообще из разряда, там, друзья, вот ситуация развивается так-то, Вот тогда-то, тогда-то рассчитывайте на то-то, на то-то. Потому что, ну, сейчас это вот там, продлили тогда, потом продлили еще, потом продлили еще.
Ну, потому что ситуация же меняется постоянно, это как бы и в других странах.
Безусловно, меняется, но, как, но какие-то ориентиры, какие-то реперные точки, они должны быть. Потому что, давайте честно, многие люди проедают последние запасы. То есть, вот, прощение просто куча людей, заканчиваются деньги. И здесь, еще раз говорю, нужен баланс, не надо падать в крайности, не надо говорить, ладно, все. Выходим, зарабатывайте деньги, живите как хотите, а потом как в Швеции, да, или как в Беларуси, там массово все начинают, гиперпандемия. С другой стороны, ну, не надо говорить, ну, когда вот решим, тогда и выйдем. Людям надо планировать, и это вопрос, простите, уже выживаемости.
Смотрите, тут не так давно Дмитрий Медведев призвал Единую Россию поделиться зарплатой, чтобы направить на борьбу с коронавирусом. А я знаю, что вы представитель Справедливой России.
Да.
У вас были такие рекомендации, а может быть и не надо ждать рекомендации?
Дмитрий Медведев же ее у нас взял, потому что мы еще в начале апреля, значит, сказали, что призываем всех депутатов Госдумы, всех фракций пожертвовать месячную свою заработную плату на помощь медицинским работникам. Справедливая Россия как раз первая была, то есть я вот не соврать числа, наверное, 18 апреля свою месячную зарплату отправил здесь, в Екатеринбурге, вообще добровольческому движению «Дорогами добра». Вот, а большинство моих коллег, то в Москве фонд Лизы Глинки отправили. То есть, вот как, ну, в первую очередь, вот именно на то, чтобы медиков обеспечить даже средствами защиты. Ну, вообще тут вопрос, то есть, поддержки медиков, он такой разносторонний. Мы тут, например, в Екатеринбурге несколько раз ездили просто по медикам, развозили питание, сами покупали, скидывались. Потому что вот те, кто коронавирусными-то занимается, их обеспечивают, а все остальные тоже сегодня на передовой, они же тоже там дома редко бывают, родных не видят, дежурят круглосуточно, и о них тоже надо позаботиться. Поэтому нет, господин Медведев и Единая Россия взяли наш пример, мы призывали в середине апреля, показали своим примером, они пошли по нашему
примеру. Ну, у вас все откликнулись или нет?
Да, у нас вся фракция перечислила.
Вся фракция перечислила. Да, прямо вот в которой и оклад, и премии, и все на свете. То есть вот да, это да, вот да. Та самая 430
тысяч. 340 тысяч рублей.
А, 340 тысяч рублей. Я думала, 430 тысяч. Смотрите, здесь еще, да, здесь еще важно понимать по поводу того, как людям выходить из самоизоляции. Кстати, я единственное вас предупрежу, Дмитрий, что когда президент начнет, нам нужно будет прерваться, а потом мы с вами продолжим.
Ну, я тоже с удовольствием послушаю, конечно, меня это волнует.
Да. Строительная сфера одна из тех, которые как бы, ну, которые разрешили первые, что называется, реанимироваться после вот этой самоизоляции. С вашей точки зрения, почему? Вот у Сергея Собянина было объяснение такое, что все-таки там мигрантов надо запустить на стройку, тогда мы, в общем-то, защитим в том числе и граждан от преступности, потому что этим людям тоже нечего есть, соответственно, они будут промышлять, например, грабежом. Но это немножечко напоминает некий шантаж. С вашей
это
точки
позиция зрения слабого, на самом деле, вот честно, то есть позиция слабого. Если мы не дадим мигрантам то, что они хотят, они пойдут нас грабить и насиловать, да?
Но может быть, это социальная ответственность тогда. А почему стройки вообще первые разморозили?
Это не аргумент. Вот. А то, что разморозили стройки, это вопрос чистой экономики. То есть экономика просела жестко. По этому кварталу прогноз только ЦБ обозначил, да, минус 8% ВВП, это колоссальные цифры. Поэтому то, что может вытянуть экономику, опыт всех других стран, всех других кризисов показывает, это инфраструктурные проекты, это стройки. То есть государство помогает стройке, стройка тянет за собой кучу других смежных отраслей, производство стройматериалов, перевозки там, и так далее. И в конце концов, в принципе, просто даже людей работой обеспечить. То есть, допустим, кто-то в связи с экономической ситуацией, с этим кризисом, вызванным пандемией, потерял работу, он может пойти на стройку работать и прокормить там себя и близких.
То есть что,
это
вы
нормальный
ждете,
ход, на самом деле. Мы 2 месяца спорили, кто должен быть локомотивом выхода из кризиса. Да. Финансово-экономический блок правительства говорил, локомотивом должны быть банки. Типа надо помочь банкам, банки запустят деньги.
Банки кредитуют, понятно, да.
Да, но непонятно, потому что вспомним 2008-2009 год, они дали банкам триллионы, банки их сожрали, потратили на игру, на спекуляции с акциями, на спекуляции с валютными курсами, ни в какую реальную экономику это не ушло. И повторять вот эту ошибку, наступать на эти грабли.
Смотрите, это хорошо, вы говорите про...
Поэтому, а вот стройка, да, стройка так. Это та сфера, которая сегодня может вытянуть экономику с точки зрения, по крайней мере, ну, то есть, ну, всегда так делали. Вот Китай выходил, Америка выходили из-за того же кризиса 2008-2009 года, они начинали строить дороги, строить здания, и даже в том числе за счет субсидий, за счет государственной поддержки, где-то государство само выкупало, чтобы потом перепродать недвижимость. Суть не в этом. Суть именно в запуске самого процесса.
Понятно, но запуск самого процесса подразумевает, что еще подключаются другие сферы, как то, например, банковские. То есть, условно, стройка не может быть возобновлена, если эскроу-счет не открыт. Поэтому здесь банк все равно должен быть.
Стройка рознь.
Понятно, но в данном случае вы говорите про инфраструктурные проекты, но все-таки возобновление чего? И жилищного строительства, но не получится ли, что на рынке пресса еще не будет предложения с учетом того, что спрос падает?
Нет, государство должно делать второй шаг, оно должно вкладываться само, и даже частично, может быть, выкупать этот жилой фонд.
Чтобы
за
что?
Счет средств фонда национального благосостояния. У нас, кстати, куча неисполненных обязательств со стороны государства по предоставлению жилья, да, по тем же детям-сиротам очередь там до 20 лет растягивается. То есть, вот он в 18 вышел из детдома, ему в 38 квартиру дадут. Интересно, да, уже смысл какой, что он делает и 20
но
лет.
Но это получается все равно...
Или расселение ветхого аварийного жилья, государственные программы, да, то есть, в принципе, государство сейчас должно вложить туда деньги. Потому что государство, еще раз говорю, выбирало, куда положить деньги. Положить их в банки, то есть им дать триллионы, или триллионы дать строителям. Ну, в таком раскладе давайте...
То есть триллионы все-таки застройщикам, я правильно понимаю? И мы спасаем сейчас застройщиков.
Пусть они пойдут, ну, как сказать застройщикам, на приобретение результатов этого труда строителей, да, то есть на приобретение, там, допустим, тех же квадратных метров, да, на, значит, ну, вложение в те же дороги, да, там, другие инфраструктурные стройки. То есть, это же не только жилье, да, это вопрос инфраструктуры, мосты там, и так далее. То есть, на самом деле, все что угодно, это все потянет за собой вперед экономику. Это, еще раз говорю, это не то, что кто-то тут выдумал, это опыт многих стран по выходу из кризиса, из мирового кризиса 98-го и 2008-го.
Вот тут Алексей, наш слушатель, говорит, стройка коммерческой недвижимости экономике все-таки не помогает. Заводы строить никто не собирается, тем более высокотехнологичные предприятия.
Все-таки не помогает или не помогает в полной мере. Да, тут, ну, можем подискутировать, можем посмотреть. Конечно, надо строить заводы, надо строить предприятия, но их не строят объективно.
Так, понятно. Смотрите, Дмитрий, вы как член комитета все-таки Госдумы и по транспорту, и по строительству. Что касается строительства, да, мы же все сейчас рассуждаем о том, а что есть посткоронавирусная экономика в данном случае. Сейчас очень много предприятий пытаются попасть в список жизненно важных, стратегических, чтобы получить то субсидии, льготы и так далее и тому подобное. В данном случае стоит ли ожидать каких-то изменений в законодательстве, в части получения субсидий или еще чего-то? Будет это меняться или мы все будем по старым схемам жить?
Ну, судя по тому, что сегодня делает правительство, они ничего менять не хотят. Давайте честно. То есть, правительство с упорством, достойным лучшего применения, отказывает в различных мерах поддержки. Различных мерах поддержки. От самой радикальной, значит, раздача денег населению, да, Центробанк и Минфин говорят, караул, у нас будет инфляция. Ну, то есть, сейчас инфляции-то у нас нет, да, рубль у нас стабилен, да, не падает. Вот, это, ну, крайняя история, но на самом деле это логично, это опыт всех стран, и правильно бы было сейчас поддержать население рублем, чтобы оно, в конце концов, этот рубль понесло в магазин, там, в ту же сферу ЖКХ. Зачем ЖКХшникам давать субсидии, если можно дать деньги людям, они этими деньгами погасят платежи за ЖКХ, и все заработает без всяких субсидий, а у людей не будет долгов. Это крайняя история. То есть, правительство говорит, нет, ни в коем случае мы этот фонд национального благосостояния будем защищать, как священную корову, людям денег не дадим. Но хотя, когда его копили несколько лет подряд, нам говорили, это на черный день, это на случай кризиса. Ну, вот вам. Чернее еще будет, не будет уже, что, ну, надеюсь.
Откуда вы знаете?
Все, это кризисная ситуация. Угу. Дальше, даже те инициативы, которые проходят, что с ними происходит дальше? Вот, допустим, с марта месяца мы, конкретно я в том числе, пробивали тему кредитные каникулы для населения в связи с кризисом. То есть, так, люди будут сидеть дома, кредиты платить не на что многим будет. Значит, пробивали, с ЦБ ругались, несколько встреч было, переписка огромная. ЦБ говорит, ну хорошо, но мы рекомендуем банкам, но только для тех, кто коронавирусом заразился. Простите, но нет, это не пойдет. Мы пошли с правительством, мы разговаривали с правительством. В итоге мы дошли до президента. Президент сказал в телеобращении, да, кредитные каникулы будут. Мы быстро делаем закон, благо уже все готово было, вносим, принимаем, ура. Через несколько дней что происходит? Какой-то клерк в Минфине выносит лимиты по кредитным каникулам. То есть, да, кредитные каникулы, закон депутаты приняли, но вот давайте-ка вот максимальные цифры пропишем, свыше которых кредитными каникулами
распоряжаться. Ну, потому что скажут, что банк – это все-таки бизнес-структура, которая сама вольна определять, ну,
понятно, по каким суммам. Понятно. Тогда вы скажите, что нельзя кредитные каникулы, а вы делаете такие точки отсечения. Там 2 миллиона по ипотеке, не больше, да?
Нет, ну, там еще 8 миллионов было. У разных банков свои кредитные лимиты.
Стоп, я про то, что вот закон, который мы приняли по кредитным каникулам.
Так.
Правительство ограничило право граждан, то есть, чтобы банк был обязан предоставить им кредитные каникулы цифрами, например, 2 миллиона по ипотеке. 3 для Москвы и для Дальнего Востока, как приняли, для всех 2. И так далее. То есть, по сути, закон был принят, закон был поддержан. В итоге правительство делает так, что 85% населения не может им воспользоваться, которое, ну, надеялось на кредитные каникулы. То есть вот и все. Поэтому сейчас говорить не за правительством, и сложно говорить за правительство, потому что что у них там происходит в голове?
Так,
мне кажется,
я же пытаюсь...
у финансово-экономического блока правительства в голове одно. Как страус голову в песок спрятали, глядишь, пронесет.
Дмитрий, я понимаю...
Вертолетных денег не дадим, кредитных каникул, как бы дадим условно.
Дмитрий, на самом деле, Дмитрий, внимание, да. Вы не на митинге находитесь, это раз.
Нет, ну, слушайте, наболело. Вы с марта побегаете по Минфинам, Центробанкам, подоказываете.
Я не депутат Государственной Думы, поэтому мне бегать не надо по Минфинам.
Я уж так,
извините. Да. Я пытаюсь понять, что, скажем так, у вас в голове, как у представителя Комитета Государственной Думы, в части того, я вас спросила про законодательство, инициативы и про то, как, в принципе, может меняться. Потому что вы сейчас все в итоге свалили на правительство, и получается, что функция Государственной Думы – это принимать исключительно те бумаги, которые им спускают из правительства. Ну,
последние
по вашей
два месяца так и есть. Думское большинство принимает без обсуждения все бумаги, которые спускает правительство. Думское большинство – это одна единственная партия, она занимает 3/4 в Думе. И иных инициатив, кроме того, что не спускает правительство, Государственной Думы, на моей памяти, за последние два месяца не принималось вообще. Они просто блокируются.
Ну что же, расходимся, что ли?
Нет, не расходимся. Вода камень точит, долбимся в стену непонимания.
Дмитрий просто говорит, а что ж такой закон-то приняли, который клерк в Минфине перечеркнуть может фактически?
Потому что закон принят по кредитным каникулам в целом. Дальше Минфин говорит, все, мы обязаны исполнять, мы исполняем, мы принимаем такое решение. Это их полномочия и их право, просто зачем они это делают? Вы предлагаете принять такой закон, чтобы мы запрещали правительству что-то делать? Ну, скорее, такой закон не будет принят.
Но с учетом того, что в январе говорилось о переформатировании фактически там и усилении полномочий Государственной Думы, Совета Федерации и так далее и тому подобное, поэтому, может быть, что-то подобное и произойдет. Не знаю. Но смотрите, хорошо, про стройку я все-таки возвращаю, потому что наши слушатели очень интересуют тема следующая. Во-первых, да, строительство размораживается. В Москве, например, еще размораживается строительство храмов и так далее, религиозных объектов. Важно здесь понять, стройка может стать неким драйвером-локомотивом. Но, смотрите, если мы, например, строим дома, это мало, потому что коммерческого застройщика исключительно интересует на меньшей площади максимальную выгоду получить. Поэтому потом проблемы с детскими садами, школами, поликлиниками, больницами и дорогами. Поэтому государство, с вашей точки зрения, может быть, стоит сориентироваться или сконцентрироваться на строительстве именно инфраструктуры, а потом...
Да, мы с этого с вами и начали, что на самом деле, ну и наш слушатель, да, как раз и написал, собственно, мы не спорим же об этом. Мы говорим о том, что стройку размораживать надо, и мы начали с того, что весь мир за счет инфраструктурных проектов вытягивал свою экономику в пору кризиса. Инфраструктура разная бывает, там дороги, мосты, может быть, социальная инфраструктура, те же школы, детские садики. На самом деле не принципиально, что здесь будут строить, религиозный объект, да, дорогу или там детский садик, с точки зрения именно экономических всех этих процессов, это будет стройка, которая даст рабочие места и которая за собой потянет смежные отрасли.
Знаете, поэтому... какая мысль пришла в голову, Дмитрий? Вот помните, были пожары в прошлом году?
Да.
И обратили на них внимание, когда пост написал про пожары Леонардо Ди Каприо в Инстаграме. А я знаю, что вы как-то там решали определенные проблемы еще под постом певицы Леди Гаги. Может быть, кому-нибудь написать уже, Дмитрий, опять, а? Как вы думаете?
Мы и пишем, и в колокола стучим в этом плане. С точки зрения инфраструктуры, я просто закончу. На самом деле, вот у нас по Свердловской области, мы о чем мы говорим, был вот сеанс связи, когда губернатор у нас с президентом общались, мы говорим, дайте нам сейчас деньги достроить Екатеринбургскую кольцевую автодорогу. Вот это будет действительно реальная помощь в экономике. А раздавать деньги, как сейчас предлагают, вот выстроились они в очередь там от букмекеров, да, там всяких
KFC. Но букмекера уже нет.
Букмекеры убрали потом, когда генпрокуратура, когда скандал был, я тоже тогда запросы писал на эту тему. Но остались всякие ЦУМы, да, и так далее, элитная одежда, бедолаги. То есть, ну, там, у кого есть какой-то вход к каким-то чиновникам, они приходят и, значит, в эти списки попадают, по сути. Я думаю, что ни для кого это. Ну, это логично, глядя на список. Вот. Это неправильно. Еще раз говорю, то есть сама сегодня концепция в том, чтобы если мы уж вытягиваем через стройку, вкладываемся в инфраструктуру, абсолютно правильно говорить. Если мы говорим, что надо там спасать предприятия ЖКХ, а у нас они все там в списке, в перечне, да, энергетики, тепловики и так далее.
Угу.
Так, ну, тогда то есть вопрос, почему телега впереди лошади стоит, почему они хотят дать деньги тепловикам, А при этом, значит, людям денег они дать не хотят. И, по сути, тепловики и деньги государственные сожрут, а потом с людей начнут взыскивать долги. То есть, тут система немного неправильно работает. Опять же, ну да, я буду критиковать, я буду говорить, что финансово-экономический блок правительства здесь не прав. И если я это там 100 раз повторю или 200 раз повторю, в эфире, там, с трибуны, там, в рамках встреч и так далее, то вполне возможно, что нас услышат, потому что это не только моя позиция, это позиция моих избирателей, да и многих наших радиослушателей. Все адекватные люди, мы понимаем, что нельзя просто рассовать деньги по карманам приближенных крупных структур. Деньги
но одни скажут, что
через человека.
Да, но одни скажут, что крупные структуры – это своего рода кровеносная система экономики. Ну, никто вот так скажут.
Смотрите еще раз. Даем деньги людям, люди несут эти деньги в магазины, в ЖКХ и так далее, и деньги все равно так или иначе приходят в эти самые крупные структуры.
Хорошо. Ну, то есть вы все-таки за вертолетные деньги, правильно понимаю?
Да весь мир за вертолетные деньги.
Ну, там не все страны, правда, пока что еще. А может быть, потом все равно придется раздавать, как вы считаете?
Ну, я искренне надеюсь, что к этому все равно придут. Потому что, еще раз, ну зачем кубышка на 12 триллионов, и вот сидят и думают, банкам их дать, там, тепловикам, еще кому-то. Ну, механизм же понятен, вроде это примитивные законы экономики. И когда упираются рогами и говорят, нельзя людям давать. Вот нельзя людям деньги давать. Это очень некрасиво звучит. Я понимаю, если бы это вот была наша идея. Вот сидит Иолин на самоизоляции, ему скучно, бах, в голову пришло. А давайте денег раздадим. Ну, это бы был популизм галимый или идиотизм. Но если мы видим эти примеры, и они работают по другим странам, почему мы-то опять своим уникальным путем хотим идти?
Смотрите, вас спрашивает Юр Каменков, наш слушатель. Может быть, стоит оплатить за граждан расходы за ЖКХ? Так и граждане будут поддержаны, и компании...
Ну, мы, собственно, только что это и говорили. Конечно, стоит. Это именно... То есть, не давать деньги предприятиям ЖКХ, а дать деньги людям, чтобы они эти деньги заплатили в предприятии ЖКХ. У людей нет долгов, предприятия ЖКХ получили нужную им подпитку, оборотку они живут. Поэтому Юра Каменков, так же, как депутат Дмитрий Ионин, и так же, как многие наши радиослушатели, выступают за то, чтобы это
пошло. Нет, здесь имеется в виду разный механизм. Одно дело раздать, и, скажем так, тогда, условно, те, кто раздает, они не будут уверены, что эти деньги пойдут именно на оплату ЖКХ, потому что, как бы, и в сытые времена тоже не все люди далеко платили за ЖКХ. А если государство...
90% собираемость сытые времена.
Вот, но если государство само списывает, например, эти долги, там, условно, до сентября, вот об этом как раз говорит наш слушатель, что как бы государство берет на себя вот эту ответственность или нет?
Ну, такая инициатива была, вы же знаете, она в Государственной Думе поднималась, я был одним из ее сторонников. В итоге прибежали крупные олигархи, представляющие структуры, связанные с теплом, электричеством, газом и так далее, с воплями «караул», будет куча там неплатежей, мы все разоримся. И поэтому я как раз вот за тот механизм, чтобы людям просто дать денег.
И много? Сколько?
Они пошли платить.
Сколько? Сколько денег надо?
Сколько денег надо, это пусть Минфин считает. У нас есть понимание того, что фонд национального благосостояния 12,8 триллионов. Я думаю, что, допустим, условно четверть этих денег сегодня вполне реально запустить именно в адресную помощь каждому гражданину Российской Федерации. Это в целом на круг получится 25-30 тысяч.
25-30 тысяч рублей. Смотрите, Алексей вас спрашивает, согласны ли вы, что приватизация промышленных предприятий не привела к росту промышленного производства за последние 30 лет? Не пора ли инициировать национализацию?
Инициировали законопроект, соответствующий носился. Я был одним из авторов. Можете посмотреть в интернете. Угадайте, какая партия выступила против. То есть
вы сами за национализацию?
Я сторонник национализации крупных промышленных предприятий, да, потому что, все правильно говорит наш слушатель, ничего это не дало. Я против национализации, когда, знаете, покупали предприниматели, не знаю, помещения, открывали там магазины, действительно работали, это одно. Вот, когда на природных ресурсах просто наживаются за счет того, что когда приватизировали, эффекта нет. Мы это видим.
Но при этом наши же крупные предприятия, условно, там, нефтегазовый сектор и так далее, это же крупнейшие доноры бюджета, поэтому что тут не так?
Ну, а за сколько они у нас недоплачивают, давайте посчитаем. Вы, например, в курсе, что все, кто гонит природные ресурсы на экспорт за границу, получают льготу по НДС, им возвращают государство НДС в размере 20%.
Так.
Если посчитать, убрать всю себестоимость, это половина прибыли. То есть, вот добыл он нефть. Он может ее переработать в бензин, но тогда он не получит возврата НДС.
Я просто пытаюсь понять, а может ли так сложиться, что вот крупные предприятия у нас национализированы, а мелкие они у нас не национализированы? Ну, потому что здесь как бы, ну, что называется, либо шорты, либо крестик.
Нет, я не согласен с этим.
Не так.
Составляется перечень предприятий, в первую очередь предприятий, работающих с недрами и с природными ресурсами, да, то есть, и, собственно, это можно технически сделать. Просто вопрос, что крупный капитал будет упираться всем, чем может, а у крупного капитала отличные лоббистские ресурсы на сегодня. Мы это видим по тому же перечню предприятий, которым надо помогать, по тому, как блокируется, допустим, закон вот об отмене возврата НДС за экспорт природных ресурсов, по тому, как не принимается упорно закон о прогрессивной шкале налогообложения, который принял весь цивилизованный мир и даже часть нецивилизованного мира, и только у нас говорят, нет, наша налоговая не сможет этого администрировать, это нереально, везде реально нереально. То есть мы же понимаем, что это лоббизм крупного олигархата. И этот лоббизм крупного олигархата, понятно, что прется там костьми ляжет, чтобы не позволить разрушить свою... даже не олигархат, олигархи такое уже, да, слово избитое. Я люблю называть это офшорная аристократия.
Понятно. Есть, Дмитрий, давайте после новостей продолжим. У нас сейчас информационный выпуск. Дмитрий Онин на связи, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». И еще мы ждем обращения Владимира Путина, четко за этим следим. Дмитрий Ионин с нами здесь, он член Комитета Госдумы по транспорту и строительству. Дмитрий, еще раз здравствуйте, вы здесь,
да,
с нами?
Да.
Да, прекрасно.
Да, я тут параллельно просто депутатские запросы телефона пишу.
Ага, понятно. У вас, как это, на самоизоляции работы еще больше стало, правильно я понимаю?
Да, это верно. Обращений больше, работы, соответственно, больше.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495, смс плюс 7958888948. Несколько вопросов от наших слушателей. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Здрасте.
Да.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вы знаете, видите, и все мы видим, сейчас вот эта беспрецедентно циничная информационная атака на Россию по вопросу исторической правды о Второй мировой войне, она резко активизировалась. Вот скажите, на ваш взгляд, эта атака против России связана как-то, например, с такими фактами, когда в свое время министр культуры Мединский, глава администрации Иванов устанавливали мемориальную доску этому сатрапу и душителю Ленинграда Маннергейму, что мы маскируем на дни праздника мавзолей, мимо которого в 41-м году проходили парадным строем войска и уходили на фронт, и к которому, к подножию которого бросали флаги, фашистские флаги под ножем мавзолея. Так. Празднование 9 мая мы почему-то забываем упоминать верховного командующего, членов ставки, командующих фронтами и так далее. Вот это все как-то связано.
Спасибо.
Ну, по крайней мере, то, что сегодня творится в Европе, да, последний пример со сносом памятника маршалу Коневу, это продолжение условной информационной войны, которая активизировалась в 2014 году после событий на Украине. Это ни для кого не секрет. Просто даже на самом деле те же правительства, спецслужбы Великобритании или США не скрывают, что выделяются ими финансирование официально по их госбюджету на информационную работу против Российской Федерации. То есть, это информационная война, которая потом приводит вот к таким вещам, что памятник маршалу Коневу, который на самом деле всегда для чехов был героем, то есть, к Коневу очень трепетно относились всегда в Чехии, потому что он действительно был командиром-освободителем, который освободил Прагу и вообще всю Чехословакию от фашистов. И, значит, соответственно, когда сейчас там, с одной стороны, кто-то у них там, по-моему, президент даже говорит, что да не надо было трогать памятник, а с другой стороны, какой-то там захудалый там мэр какого-то, значит, местного там муниципалитета принимает такое решение и на место, значит, маршала-освободителя ставит унитаз, ну, это значит только то, что чехи под воздействием информационной кампании против нашей страны готовы слить в унитаз, в первую очередь, свою историю.
Дмитрий, поэтому, ну, смотрите.
Можно спорить, да. Это долго, на самом деле. То есть, да, оно есть. Оно есть, оно не прекращается, и это мы находимся в состоянии вообще гибридной войны, которая не горячая война, а гибридной холодной войны, есть информационная война, есть санкционная война. Санкции никто же не отменил до сих пор. Все страдают, весь мир страдает, нам бы помогать друг другу. Ну, под санкциями, как бы, и так.
Дмитрий, ну, смотрите, здесь же есть еще другая сторона. Хорошо, мы замечаем историю с маршалом Коневым, историю еще в Прибалтийских республиках, но мы не замечаем той проблемы, которая есть. Как то путаница в цветах флага у нас. Потом путаница в том, что фашистский танк, значит, на каком-нибудь поздравительном плакате, да, 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 или немцев, да, да, и так далее. Это же, вот, понимаете, в чем дело? Это происходит из года в год. При этом у нас есть, значит, бессмертный полк, который шествовал по дну реки и так далее, и поэтому какие-то нелицеприятные шутки появлялись. Это же все-таки звенья как бы одной цепи, или это какие-то параллельные процессы?
Это называется идиотизмом. То есть не ищите, так сказать, потайного дна в просто... Просто глупости. Есть глупости, есть глупые поступки, вот, в том числе со стороны органов власти, когда они действительно делают какие-то заявления, какие-то мероприятия, не думая даже, что вот может быть какой-то обратный эффект, что кого-то это может смутить. Что, вот они же вешали доску Маннергейму, ну, понимаете, ну, у них там искренне верили, что он же был генерал, значит, еще имперской армии, да, российской. Ну, вот он, они как бы повесили.
То есть, потом сняли.
Заявлений тоже полно, причем не только, ну, не только в части вопросов патриотики и так далее. Там, вот господин Греф, сколько у нас его там заявляет о том, что кто там достоин получать образование, кто не достоин и так далее. К сожалению, это говорит о том, что большая часть представителей власти, она оторвана от реальной жизни. Я вам это скажу как человек, попавший в Госдуму 3 года назад. В 2017 году я стал депутатом Госдумы. Угу. Я начал общаться с различного рода чиновниками. И если раньше мне казалось, что многие из них просто лукавят, выступая с телевизора, рассказывая там о достижениях, как все замечательно, как цветут сады, то я понял другое, что многие из них действительно верят в то, что они говорят, потому что они живут в мире красивых отчетов и цифр, красивых справок, которые приходят с мест. А когда люди... То есть, ну, они космонавты, они, многие улетели в космос, все, они не понимают. Если ты начинаешь им говорить, что, ребята, это не так, что вот те меры, которые поддержки сейчас государство делает, до людей, до многих не доходят, на тебя начинают смотреть как на врага. Потому что у них в бумаге все хорошо. Там, как же не доходят там? Мне вот объяснял один чиновник. Как же не доходят? Дима, ты че? Саныч, вот, ну 50 миллиардов вот уже освоен. И я говорю, ну поговорите с предпринимателями, которым вы эти деньги должны были дать. И таких примеров полно.
Ну, вряд ли какие-то есть.
Часть идиотизм, часть оторванность от жизни в принципе. Это как, кто там, жена Людовика 14-го, если я не ошибаюсь, да, когда я сказали, что народ бунтует, потому что хлеба нет, сказал, ну, если нет хлеба, почему?
Это вырван тоже из контекста, поэтому это уже крамола такая избитая.
Я говорю условно, вот такие заявления, они сейчас имеют место, просто в другом виде.
Ну, хорошо. Как повысить уровень эмпатии, как вы считаете?
Как обратно привязать к земле чиновников по всей вертикали власти?
Ну, если вы так понимаете эмпатию, пожалуйста.
Ну, вернуть прямые выборы.
Тихонечко сказал Дмитрий.
Мэра. Тихонечко. Нет, не тихонечко. Я об этом говорю громко из трибуны. Что пока у нас система замкнулась в своем коконе и сама себя назначает, сама себя воспроизводит, она и не будет
привязана. Хорошо, Дмитрий, тогда вдогонку вопрос. Пожалуйста, регионы сейчас получили, ну, довольно серьезные полномочия в плане введения или ослабления мер и так далее и тому подобное. Как-то томский губернатор говорит, я считаю QR-коды унижением, я их вводить не буду. При этом в Татарстане, например, была довольно жесткая система. Сейчас, по-моему, они ее уже потихонечку ослабляют. Вот с вашей точки зрения, все-таки ситуация, вот этот прецедент коронавирусный, он дальше будет иметь какой-то эффект в плане наделения регионов полномочиями или потом нет?
Хотелось бы, потому что на самом деле страна у нас большая. И задача федерального центра не спускать всем одинаковые шаблоны, как действовать на Чукотке, в Дагестане, не знаю, там, в Туве, в Свердловской области у нас. Задача федерального центра контролировать, чтобы губернаторы и другие власти на местах не борзели, не хамели, не воровали. А вот на места надо отдать эти полномочия, потому что, ну, они здесь, они знают, как реагировать, они, ну, все-таки ближе к земле и так далее. Это большая проблема, об этом много говорилось, и я надеюсь, что это может быть одним из плюсов вот этого негативного на сегодня опыта, связанного с пандемией, одним из плюсов там. Так же, как, наконец, обратили внимание на медицину и, значит, должны остановить вот эту вот оптимизацию или утилизацию, как я ее называю. То есть, есть ряд моментов, которые сейчас есть исторический шанс исправить. Те моменты, которые не дают системе нашей власти, системе вообще нашего государства работать, как на холостых, знаете, оборотах, я всегда сравнивал. То есть, вот деньги заливают, как бензин, да, в мотор. И он вроде крутится, но прокручивает, машина-то не едет очень часто, по многим вопросах. Ну, то есть, мы видим, что вроде здравые инициативы идут, на местах они не реализуются.
Но мы же понимаем...
Потому что дайте на места полномочия и контролируйте, чтобы они тут не устраивали сепаратизм, а там не играли вместо.
Так никого. Вот об этом и речь. Изначально же, почему ослабление роли регионов произошло как следствие того, чтобы страна не распалась, как были истории 90-х годов. Поэтому усиление федерального центра было. Поэтому как бы, а где действительно та грань? Вот дайте нам, пожалуйста, власти, а тогда мы подумаем, а зачем нам Москва вообще нужна? У нас еще деньги свои будут. Может быть, мы должны и у себя же оставлять те самые деньги, которые мы зарабатываем, а не в федеральный центр их отправлять. Понимаете, это все как бы будет опять по спирали
развиваться. А вы считаете, что не должны?
А вы я
знаете,
не знаю, как правильно.
Сегодня федеральный центр денег уходит? Больше 80%.
Да, так.
Вот сидит мэр, и сидит мэр, вот у него, понимаете, у него денег осталось вот, потому что все остальное у него забрал регион, чтобы как-то закрыть дыры, которые образовались в связи с уходом денег в федеральный центр. Вот сидит мэр, у него денег вот столько, полномочий во. И вот он думает, так, мне надо, значит, дорогу, 10 дорог отремонтировать, а у меня денег только на одну. Я могу одну отремонтировать, либо могу 10, но на одну десятую. В том и в другом случае к нему придет прокурор, и, возможно, даже его посадят за нецелевое использование и так далее. Потому что не нарушить тут невозможно. Ты обязан. Тебя заставляют. Тебе говорят, расселяй бараки. У тебя нет денег. Тебе говорят, расселяй. Тебя нет денег. Тебе говорят, ремонтируй дороги. Отсюда вывод, что вырождение кадров. Если ты нормальный человек, с башкой, здравый, ну, в жизни ты можешь чего-то добиться. Ты пойдешь в такие главы, когда ты вот сразу первую же бумагу подписал, и уже можешь в тюрьме оказаться. Да нет, наверное. Поэтому идут там кто-то либо воровайки какие-нибудь, либо там люди, которые себя где-то не нашли, либо фанатики, ну, что вот хотят, слава богу, это не самый худший вариант. Поэтому вся система должна перестраиваться. Полномочия должны быть здесь, в регионах. С Москвы должна быть возможность снимать такого чиновника, должна быть возможность сажать их, то есть контролировать аппарат правоохранительный, аппарат надзорный и так далее. Это вот мое личное убеждение, что в этом режиме оно будет работать лучше. Это та самая золотая середина. Тогда... В 90-е годы губернаторы были царями и богами здесь. Им вообще было плевать на то, что Москва горит. У них была карманная полиция, карманные суды, все остальное. Так вот, полиция, суды, прокуратура и так далее, они должны подчиняться Москве. И Москва должна, значит, следить, наблюдать, в конце концов, говорю, снимать, там, менять и так далее, если человек взорвался. Если он... Но полномочия они должны быть здесь. Это объективно, потому что каждый регион... У него своя специфика.
Ну, а проблема разве, смотрите, а проблема размывания ответственности разве не существует? Потому что те же самые представители региональных властей, как бы, ну, между строк говорят, а чего вы от нас хотите? Вы всегда хотели, чтобы мы по указке выполняли, значит, те инструкции, которые спускал федеральный центр, а теперь мы, оказывается, должны нести ответственность. А мы, извините, за 20 лет привыкли не нести ответственность за это.
Многие не готовы, абсолютно верно, многие не готовы. Думайте, ну, давайте я вам расскажу, как это происходит. Во многих регионах. Вот сказали, ну, делайте там, все, продолжайте. Продлевается самоизоляция, нюансы разрабатывайте с учетом специфики региона. Я вам скажу, как это делается. Они звонят в Москву, говорят, нам-то что делать? Им говорят, вам же сказали, делайте. Когда они звонят друг другу, соседний губернатор, друг, дай списать, что ты там придумал, давай я тоже спишу. Не готовы они к этому? Я же говорю, как должно быть в идеале. А то, что те люди, которых действительно, по сути, привели за ручку, за редким исключением, назначили... Значит, и сделали здесь руководителями, они не смогут перестроиться. Это вопрос того, что и кадровые замены должны быть.
Дмитрий, ну здесь же есть определенные проблемы, как то там в соседнем, например, регионе, в Иркутской области. Вы же знаете про эту историю в Усть-Куте, когда там не поделили что-то на глава района с мэром.
Иркутская область – это не соседний регион.
Ну, в смысле, я имею в виду, что да, значит, там была проблема, соответственно, там Усть-Кут – небольшой городок, но, правда, ну, очень много ресурсов.
Друг напили и потом обвиняли, кто там лес вырубает.
Именно, нет. Именно. Понимаете, в чем дело? А если дать как бы полномочий больше, вот этот Усть-Кут условный, он развернется. И, соответственно, у кого-то будут опять руки в крови. Кстати,
эти Усть-Куты происходят сплошь и рядом. Просто эта история вылилась слишком громко. Это никак не связано с вопросом распределения полномочий. Я же говорю, федерального центра должна быть система контроля. Жесткого контроля с жестким неотвратимым наказанием. Все остальное все-таки должно быть больше на местах. И это нормально. И я думаю, что к этому мы придем. Потому что, ну, по моей информации, общаясь, да, я понимаю, что, ну, это понимают в Москве, в федеральном центре, так называемом, самом, что должны быть. И я думаю, что сегодня это такой стресс-тест системы, может ли она справиться действительно вот с таким переформатированием. Если справится, если будет видно, что ряд губернаторов действительно сделали лучше, чем можно было бы сделать централизованно, то я думаю, что этот эксперимент, назовем это так, по возобновлению федерализации он продолжится. Еще раз говорю, но при этом при жестком пресечении возможных там сепаратистских каких-то настроений.
Смотрите, Виталий, тут, Дмитрий, вам Виталий пишет. Допустим, регионам увеличить финансирование, но у нас тоже дорожное строительство коррумпированное, подрядчики экономят на материалах для дороги, поэтому они у нас плохие. Нужно убирать коррупционную составляющую, начиная с чиновников.
Безусловно. А мы разве об этом спорим? Мы только что об этом говорили. Мы говорим, что кнут должен остаться в федерации. Чтобы губернаторы, не почувствовав вседозволенности, не начали просто распихивать деньги по карманам. Вообще все. Поэтому здесь одно другого не исключает. То есть, понимаете, что сейчас этого нет. Вот Виталий говорит, что сейчас это есть. И что если просто деньги переложить из кармана федерального в карман регионального, оно будет точно так же просто по другим карманам. Так да. Вопрос контроля – это второй вопрос. Как раз здесь надо растянуть. Здесь не надо, чтобы, как, знаете, на местах там мэр или губернатор, который там парится в бане каждую субботу там с прокурором, там с начальником полиции, пьют водку и потом обсуждают, там, значит, что они там как делить будут. Здесь как раз вопрос разделения. Чтобы это были федеральные люди, государевые люди, которые имеют широкие полномочия. Но с другой стороны…
Вы считаете, что между ними можно действительно установить такую социальную дистанцию?
Слушайте, в теории все можно. Как это будет на практике? Ну, слушайте, давайте посмотрим на другие страны. Я противник того, чтобы, знаете, вот когда говорят, ну, у нас в России так не получится, у нас вот исторически вот не так. Слушайте, да почему нет? Оно возможно. Оно возможно. На 100% этого нет нигде, да? Коррупция не искоренена нигде. Ну, вот прям нигде, понимаете? Вопрос степени.
Степени, понятно. Дмитрий, давайте еще про транспорт. Тут очень много было домыслов и того, когда, например, открывать авиасообщение, внутреннее, внешнее, тем более. Ну, внутреннее как бы возобновлять, внешние границы открывать. С вашей точки зрения, вот по срокам можем как-то определиться уже или нет? Потому что бизнес же тоже здесь завязан очень сильно.
Ну, внутреннее у нас никто не закрывал. Там сокращено.
Сокращено, конечно.
Так оно сокращено, потому что народ не летает.
Так.
То есть, вот мне на следующей неделе, на этой неделе лететь в Москву, я купил билет, мне его дважды перебивали, потому что самолет не заполняется, но я могу прилететь. Вот. А с точки зрения внешних, ну, слушайте, давайте это вопрос не к транспортнику. Конечно, как транспортник я скажу, давайте уже быстрее надо спасать, надо двигаться. Это вопрос к эпидемиологам. Это вопрос к тем людям, которые понимают процессы, которые происходят. Я понимаю, что у нас сейчас у меня вся лента Фейсбука, уже все знают все про коронавирус. Все вот прям специалистами стали. Да?
Такие политологи. Вы еще держитесь, да, Дмитрий?
Такие политологи хорошие были, остались и микробиологами, эпидемиологами. Я честно скажу, нельзя быть специалистом во всем, тем более это очень тонкая сфера. Здесь надо доверять мнению профессионалов. Я не профессионал в вопросах эпидемии.
Ну, вы профессионал в вопросе транспорта. Почему я спросила про внутренние и внешние перевозки международные? Не получится ли так, что все-таки нужно будет поддержать сначала внутренний рынок, и поэтому как бы мы отсрочим открытие границ? Ну, чисто логически. Так возможно?
Нет, понятно, что сначала будут возобновлены внутренние перевозки. Это просто даже смотрите опыт других стран. Тех, которые уже прошли пик, которые сегодня выходят из всего этого состояния. Китай, Южная Корея и так далее. То есть, да, собственно, вопрос внешних перевозок – это вопрос договоренности между странами. Это вопрос Всемирной организации здравоохранения. Это вопрос там, наших отношений с Евросоюзом. Вопрос даже, может быть, уровня ООН. Угу. Поэтому как мы можем прогнозировать, когда на уровне там, мирового сообщества будет принято решение, что все нормально, можно лететь.
Нет, я почему спрашиваю об этом? Потому что представители туротрасли, они как раз как бы намекали, что хорошо бы поддержать внутренний туризм, соответственно, внутренние перевозки, а потом уже заниматься внешним. Потому что очевидно совершенно, что люди при первой же возможности поедут там отдыхать в Турцию, в Европу и так далее, а хорошо бы, чтобы они поехали в Краснодарский край и в Крым.
Это, безусловно, звучит замечательно, но там есть много нюансов связанных. Вот я, знаете, когда принимали, допустим, закон о курортном сборе, да, Краснодарского края, в Крыме и так далее, я пытался добиться ответа на простой вопрос. Ребят, вы хотите конкурировать с Турцией, хотите конкурировать там, с Египтом и так далее. Вы зачем дополнительный побор с людей собираете на курортную инфраструктуру, что увеличивает стоимость отдыха, и человек при прочих равных выберет отдых за рубежом. То есть ответа на это нет. Поэтому это более широкий вопрос, чем вопрос транспорта. Вот вопрос внутреннего туризма, развития внутреннего туризма, там, инфраструктуры внутреннего туризма. Поэтому мы тут можем пофилософствовать, конечно. Я просто не думаю, что нашим слушателям это будет.
7373948, телефон прямого эфира. Михаил спрашивает, у нас есть успешный регион, у некоторых кредитные обязательства. Есть ли пряник у региона, например, часть прибыли оставлять на развитие региона?
Пока, по сути, этого пряника нет. Там есть определенные бюджетные правила, но, да, еще раз говорю, сегодня вопрос в целом пересмотра, значит, межбюджетных отношений в стране, он назрел и перезрел. Я пример с муниципалитетами, в которых денег нет, вообще уже приводил. Ну, собственно, вот то, что наш слушатель написал про кредитную нагрузку, да, то есть, ну, это нелогично, когда регион зарабатывает деньги, отправляет их всех в федерацию, а потом идет и берет кредиты, причем не только бюджетные кредиты, да, не только в казначействе, но и в коммерческих банках.
Так, хорошо. Тут еще про транспорт, так как вы все-таки член комитета, а у нас накопилось много вопросов. Вот смотрите, авиакомпании, ну, фактически лоббировали историю с ваучерами вместо возврата денег, например, или переноса даты. Вот. Но у многих возникли вопросы в части того, а смогут ли они потом ими воспользоваться, потому что цены могут вырасти. Виталий спрашивает, почему авиакомпаниям хотят разрешить при возврате билета выдавать ваучеры, а все-таки не деньги? Потому что ваучеры – это фактически фантик, ничем не обеспеченный. Почему не деньги? Где резервы и накопления?
Это ровно тот аргумент, по которому я буду, лично я, допустим, буду голосовать против этого законопроекта, если все-таки он дойдет до Государственной Думы. Пока он лоббируется Минтрансом и, если не ошибаюсь, Минфином, значит, я считаю его категорически неправильным. Если государство говорит, что оно таким образом поддерживает авиаперевозчиков, и вообще перевозчиков в целом, там не только ведь про авиа, там про ЖД речь идет, и про личный транспорт,
да,
то почему оно поддерживает за счет нашего с вами кармана? Мне это непонятно. Поэтому и вообще есть тема названия ваучера, оно вызывает определенную изжогу, да, и неприятные исторические ассоциации. Ну, собственно, так и есть. То есть, нас с вами хотят обокрасть. Нас с вами хотят обокрасть, нам хотят тюхать, извините за выражение, ничего не стоящую бумажку, которая якобы является неким обязательством транспортной компании, но на самом деле будет очень много «но» на то, чтобы это получить. Они просто хотят легализовать то, что сегодня происходит за пределами правового поля. Сегодня многие авиакомпании действительно не возвращают людям деньги. Их тоже можно понять, они говорят, у нас их просто нет.
Они, значит, в обороте уже, да.
Они были в обороте сейчас, то есть, ну, такая ситуация, самолеты, лизинги, все равно все платить надо, да, там, значит, стоянку надо, так далее, содержать надо. Все понятно. Только вопрос, кто должен за это заморачиваться? Точно не потребитель. Как это в меме, да, говорит, авиакомпания просит пойти им навстречу. Но что-то, когда у меня был перевес багажа на 100 грамм, никто ко мне навстречу не шел.
Есть такое дело, да.
Это вопрос взаимоотношений государства. Я неформально мы обсуждали то, что предлагается сегодня вот эта тема с ваучерами. Я считаю, что абсолютно правильная в этом плане позиция. Вы хотите помочь транспортной отрасли, помогайте. Почему вы хотите ей помочь за наш счет?
А вы сказали, что это... да. Вы сказали, что собираетесь в Москву все-таки. Вы масками-то запаслись? Или вам дума мешала?
Я не просто запасы, я на часть своей, значит, своих сбережений купил 5000 масок, заказал мне их, шили, я их раздавал несколько дней на улице, потому что у нас в Екатеринбурге тоже с 1 числа ввели масочный режим. Вот, я категорически не понимаю, как можно одной рукой вводить масочный режим, а другой рукой не обеспечивать людей масками. И, можно сказать, назидание тем господам, которые поспешно принимают такие решения. Вот ходил по улицам, раздавал. Ну, честно скажу, да, часть оставил себе, поэтому мне есть с чем лететь.
Ага. 7373948. Но правда, насколько я знаю, аппарат Государственной Думы был все-таки обеспечит депутатов масками.
Ну, они же мне в Екатеринбург не пришлют, правильно?
А вы же в Москву собрались?
Ну, вот как, ну, я полечу-то как.
А, я поэтому и спрашиваю, что вы запаслись, или вы в Москве будете пользоваться государственными?
1, 2, 3 мая ходил по улицам города Екатеринбурга, раздавал маски. Меня милиционеры пытались за нарушение, значит, режима самоизоляции как-то зафиксировать. Но я считаю, что я делал правильное дело.
А вы им что, корочку показывали?
Да, я показывал удостоверение депутата Государственной Думы и говорил, что я реализую свои полномочия. У нас была большая дискуссия, полномочия ли депутата Государственной Думы раздавать маски или все-таки это вот, значит, работаю я в данный момент или не работаю. У нас была большая философская дискуссия.
И чем все закончилось? Ваша корочка подействовала?
Ну, на самом деле, я да, потому что нет, там есть соответствующий документ, что депутаты Государственной Думы реализуют свои полномочия. Ну, то есть, есть ссылки на разные законы, которые показывают, что на самом деле, вот, ну, если я считаю, что вот это вот моя работа, это моя работа. Я же ничего плохого не сделал. Я же не шатался по улице, там, не хулиганил, не кидался на людей. Я во всех мерах защиты и в перчатках, в масках, значит, стоял, людям протягивал, значит, пакеты, где аккуратно были сложены маски, и говорил, что вот, пожалуйста, возьмите, люди брали, меня чуть машину не разнесли, если честно, когда увидели, что с машины раздаю, это прям...
Понятно. 7373948, мы один звонок еще успеем принять. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Уже, очень кратко.
Да.
У меня вопрос к депутату. Значит, он уверен, что в Фонде национального благосостояния есть деньги, а не куча расписок долговых и мышь, повешенная на веревочке.
Спасибо. Метафора. Так.
Я не уверен в этом, так же, как и не уверены многие. Но юридические основания считать, что там ничего нет, у меня, по крайней мере, их нет. То есть, деньги туда складывались. Если кто-то каким-то образом их оттуда вытащил так. и что-то с ними сделал, ну, его расстреливать за это надо. Это тогда прям такое вопиющее нарушение и там массовая афера века очередная может быть. Поэтому я все-таки склонен доверять тому, что там деньги есть. Вопрос в том, что... Я просто хорошо знаю наш финансово-экономический блок правительства, который, к сожалению, не поменялся. То есть, правительство Медведева ушло, а финансово-экономический блок остался. И политика вот эта осталась. Когда они просто, как царь Костичей, над златом чахнут, да, и как бы вот... Они даже в марте, когда уже все было плохо, продолжали накапливать этот фонд, по-моему, на 500 миллионов еще его увеличили. Ну, то есть, уже кризис, а они продолжают, по сути, с нас всех эти деньги собирать и еще в кубышечку откладывать.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий, что были весь этот час с нами. Дмитрий Ионин, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству. Это была программа «Умные парни». Далее информационный выпуск. Потом к вам подключится Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего дня.